Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы продолжим с вами наши беседы о символе веры. «Воедино святую соборную и апостольскую церковь». Так звучит девятая часть символа веры, о которой мы с вами сегодня побеседуем. Вознесением на небо Господа Иисуса Христа завершилось его видимое пребывание в этом мире. Завершилась его искупительная миссия. Но можем ли мы с вами говорить, что вознесением закончилось дело спасения рода человеческого? И какое бы значение для нас, людей, живущих почти через 2000 лет после вознесения Господа, так вот какое бы значение для нас имело все то, что Он совершил в истории? Каким образом то, что произошло с кем-то когда-то очень давно, может влиять на нас, на нашу жизнь и преобразовывать ее? Да, это было, но прошло. Из евангельской истории мы знаем, что Христос исцелял людей, воскрешал их из мертвых, кормил голодных, обращая камни в хлеб. Слова и дела Спасителя многих привлекали к Нему и подвигали на изменение своей жизни. И порой закоренелые преступники, люди без совести и чести, приносили Богу покаяние, полностью меняли свою жизнь и становились верными последователями Христа. Но опять-таки все это произошло с кем-то, а не с нами. И если мы с вами просто вспомним или прочитаем в Евангелии, что Господь кого-то исцелил, то это не вернет нам нашего здоровья. Если мы вспомним или прочитаем, что Христос накормил голодных, то мы не станем от этого сытыми. И так далее. Нам надо не воспоминание о том, что произошло с кем-то когда-то, а реальная сила, воздействующая на нас и преобразующая нашу жизнь. Да и потом, Бог пришел на землю для того, чтобы избавить людей от власти греха, от власти дьявола. Но ведь мы-то совершаем грехи и вновь подчиняем себя власти темной силы. А ведь никакой собственной разницы нет между грехопадением людей Ветхого Завета до искупительной жертвы Христа и нашими грехами. Следствие греха всегда одинаковое – потеря Бога и рабство дьяволу. Так неужели Богу опять придется приходить на землю, чтобы искупить уже наши грехи, людей новозаветной эпохи? Нет. Господь придет второй раз в этот мир, но не для принесения себя в жертву, а для суда над миром, о чем мы говорили на прошлой беседе. Искупительная жертва Христа была принесена один раз и на все времена, за всех людей, когда-либо живших, живущих и будущих жить на этой земле до скончания мира, о чем мы находим свидетельство у апостола Павла в его послании к евреям. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею, и как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принесший себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении». Значит, дело спасения, исцеления, вразумления и обращения людей к Богу, совершенное Христом, относится не только к тем трем годам его общественного служения, в границах которых и были совершены все эти чудесные и великие дела. Искупительная жертва Христа была принесена не только за грехи его современников и людей, живших до Бога воплощения. Все это в равной степени относится и к нам с вами. Потому что все то, что единожды совершил Господь во время своей искупительной земной миссии, становится реальным и действенным для каждого человека, когда бы он ни жил. Актуализируется силой Святаго Духа через живой богочеловеческий организм, который основал Господь и назвал Церковью. Еще будучи здесь, на земле, Христос в ответ на исповедание Петра сказал, что вера в Него, как в Сына Божия, как в Бога, является тем камнем, тем фундаментом, на основании которого Он создаст свою церковь, которую силы зла не одолеют. И я говорю тебе, ты Петр, то есть камень, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И это обетование о создании церкви стало реальностью. Через 10 дней после Вознесения Господа, в иудейский праздник Пятидесятницы, когда на апостолов, собранных в Сионской горнице, сошел Святой Дух. После чего они перестали быть уже просто общиной единомышленников, объединенной единой верой в Господа Иисуса Христа. Но их община, их молитвенное собрание стало тем местом, где пребывает Бог, где человек соединяется с Богом. В этот день была дана жизнь Церкви Христовой. Церковь по-гречески «экклесия» буквально переводится как «собрание». Собственно, в день Пятидесятницы, или как мы его теперь чаще именуем, День Святой Троицы, произошло приблизительно то же самое, что имело место быть в день Рождества Христова, а точнее даже в момент Благовещения. Тогда, в начале истории нашего спасения, архангел Гавриил на недоумение Девы Марии о рождении ею ребенка без мужа отвечает: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». То есть сошествие Святаго Духа на Деву Марию дало жизнь Бога человеку, Иисусу Христу. А сошествие Святаго Духа на апостолов дало жизнь Бога человеческому организму, Церкви Христовой. В богочеловечестве Спасителя Сын Божий, второе лицо Святой Троицы, соединился с человеческой природой Иисуса Христа. А в день Пятидесятницы Дух Святый, третье лицо Святой Троицы, соединился с человеческой природой апостольской общины. Значит, церковь – это продолжение присутствия Бога человечества в истории. Да, между богочеловечеством Спасителя и нашим пребыванием в церкви есть существенные различия. Христос по своему человечеству не имел греха и полностью подчинил свою человеческую волю воле Божией. Тем самым достиг обожения своей плоти, выполнил замысел Божий о человеке, и не только божеством, но и человечеством был вознесен в лоно Пресвятой Троицы, одесную Бога и Отца, о чем мы с вами уже говорили. Мы же, будучи частями этого богочеловеческого организма, который именуется Церковью, совершаем грехи, не подчиняем свою волю воле Божией, а потому и не достигаем цели человеческого бытия. То есть божественная эта природа присутствует и действует одинаково как в личности Иисуса Христа, так и в церкви. Но конечный результат, обожение человека, зависит уже от человека, от его желания, усилий и воли. Следует ли он путем, приближающим его к Богу, или идет в обратном направлении? Вот размышляя о втором лице Святой Троицы, Господе Иисусе Христе, мы говорили, что смысл и цель Боговоплощение – это спасение людей. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес. Дело спасения, совершенное Христом, было совершено один раз на все времена. Но само это дело ограничивалось определенными временными рамками. Промежуток длиной в 33 года земной жизни Христа, от его рождения до воскресения и вознесения на небо. А продолжает это дело спасения людей в истории Церковь. Ну каким образом? Как мы с вами можем, преодолев пространство и время, совершенно реально оказаться на месте очевидцев жизни, дел, учения, страданий и смерти Спасителя и получить в ответ на свою веру и молитву то, что получали они? Для этого Господь буквально накануне своих страданий, во время своего последнего ужина с учениками, такой ужин называется вечеря, так вот во время своей последней вечери с учениками, которая происходила уже в обстановке конспирации, тайны, так как Христа должны были вот-вот арестовать, почему она и вошла, эта последняя вечеря в историю, как тайная вечеря. И вот в заключении этой, в общем-то, традиционной пасхальной иудейской трапезы произошло нечто необычное. Сейчас я зачитаю этот текст. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал: „Примите, «Едите», то есть ешьте, «сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов». А затем добавил: «Сие творите в мое воспоминание». Вот так было установлено таинство Святой Евхаристии. И разговор о церкви – это в первую очередь разговор о таинстве Евхаристии. Потому что именно через таинство Святой Евхаристии для каждого поколения людей, живших, живущих и будущих жить после искупительной миссии Христа, силой Святаго Духа актуализируется то, что было совершено Богом в истории. Через причащение тела и крови Христовой мы становимся частью Его тела. А значит, проходим вместе с Ним путем искупления, путем Голгофы, благодаря Его жертве освобождаемся от своего собственного греха, так как мы причастники того самого тела, которое страдало за нас. И все плоды дела спасения, совершенного Христом, усвояются нами. Почему и называется это таинство Евхаристия, что значит, переводит из греческого языка, благодарение. И последний возглас священника от, как бы от лица народа, обращенный к Богу, так и звучит во время евхаристического канона: «Благодарим Господа». За что благодарим? Да благодарим за то, что совершил Он по Своей любви вместо нас, принеся Себя в жертву за наши грехи. И каждый из нас каждый день может воспользоваться плодами вот этого дарованного нам спасения, совершенного однажды в истории Богом. Мы усваиваем для себя эти плоды через таинство тела и крови Христовой, участвуя в таинстве Святой Евхаристии, которая совершается в церкви. В церкви, которая, по словам апостола Павла, является телом Христовым. А мы члены этого тела. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам ясно и недвусмысленно указывает на то, что церковью мы становимся именно тогда, когда совершаем Евхаристию. Этот текст приведен в 11 главе первого послания к Коринфянам. Он достаточно объемный, и я не буду его зачитывать, но смысл апостольских слов «когда вы собираетесь в церковь» относится не к храму, не к помещению, в котором собираются верующие, а к природе и цели собрания. Как я уже говорил, само слово «церковь», «экклесия» значит «собрание». Но понятие «собраться в церковь» означает не просто собрание людей в храме, не приход людей из дома в церковь. Собраться в церкви в понятии раннего христианства значит составить такое собрание, цель которого – выявить или осуществить церковь. Церковь не как сообщество людей, а как тело Христово, как продолжение присутствия богочеловечества в истории и дело спасения людей, что и осуществляется в таинстве Святой Евхаристии. Другими словами, мы становимся церковью тогда, когда принимаем участие в таинстве Евхаристии, причащаясь, приобщаясь, соединяясь через принятие в себя тела и крови Христовой с Господом, мы становимся членами Церкви Христовой. Вот как пишет об этом единстве Церкви и Евхаристии профессор Лоский: «Таинство тела и крови Христовых – это осуществленное соединение нашей природы со Христом и одновременно со всеми членами Церкви. Узнаем чудо этого таинства, говорит святой Иоанн Златоуст, в чем оно состоит, для чего оно дано и какая от него польза. Едино тело, сказано, мы бываем, иуды его, от плоти его и от костей его. А это бывает через пищу, которую Христос даровал. Для того Он смешал самого себя с нами, чтобы мы составляли нечто единое, как тело, соединенное с головой». О том же более точно говорит и святой Иоанн Дамаскин: «Если через причащение действительно бывает единение со Христом и друг с другом, то мы действительно объединяемся по свободному расположению и со всеми причащающимися вместе с нами». В таинстве Евхаристии Церковь является единой природой, соединенной со Христом. Ты, Господи, даровал мне, чтобы эта тленная храмина, моя человеческая плоть, соединилась бы с Твоей пресвятой плотью, и чтобы моя кровь смешалась бы с Твоей. И отныне я член Твоего тела, прозрачный и светящийся. Я восхищен вне себя и вижу себя таковым, о чудо, каковым я стал. Одновременно боясь и стыдясь себя, я поклоняюсь Тебе и страшусь Тебя, и не знаю, куда мне девать, для чего употребить мне эти новые члены, страшные и обоженные». Такими словами, святой Симеон Новый Богослов прославляет в одном из своих гимнов единение с Богом в таинстве Евхаристии, в котором мы становимся членами тела Христова. Это единение вводит в глубину нашей природы огонь божества, нераздельный от тела и крови Христа. «И я причащаюсь огня, будучи сеном, и, дивное чудо, несказанно орошаем, как некогда купина, не опальне горящая». Значит, Евхаристия – это то таинство, которое являет собой Церковь. Оно совершается на основной церковной службе, основном церковном богослужении, которое называется литургия. В переводе с греческого «литургия» значит «общее дело». Во время литургии вспоминается вся жизнь Спасителя, начиная с его Рождества, когда священник, заготавливая агнец на проскомиде, полагает звездицу на диск со словами «И пришедшая звезда, и ста верху, и держи бе отрача». То есть начинается литургия с Рождества Христова, где диск символизирует Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец. Агнец, предназначенный на заклание прежде создания мира. Затем выход Спасителя на общественное служение, его проповедь, его слова, которые мы слышим во время чтения Евангелия. Затем апогей евангельской истории, мы вспоминаем страдания, смерть и воскресение Господа. И как завершающий акт его пребывания в этом мире вознесения: «Вознесися на небеса Божия, и по всей земле слава Твоя». С такими словами священник переносит святые дары с престола на жертвенник. Вот как описывает символику божественной литургии опять-таки профессор Лоский. Обрядовая символика есть нечто большее, нежели простое представление, обращенное к нашим чувствам и напоминающее нам о реальностях духовного порядка. Слово «анамнезис» не означает просто воспоминание. Оно указывает скорее на посвящение в таинство, на раскрытие реальности, всегда в церкви присутствующей. Именно в этом смысле святой Максим Исповедник и говорит – о символике богослужения. Божественная литургия представляется ему совокупностью спасительных промышлений божественных. Вход знаменует первое пришествие Спасителя. Вхождение первосвященника в алтарь к горнему месту есть образ вознесения. Вход сослужащих символизирует вхождение в церковь язычников, отпущение грехов, суд Божий, открывающий каждому особую о нем волю Божию. Священные песнопения выражают радость, охватывающие чистые сердца и возносящие их к Богу. Прошения о мире напоминают о мире созерцательной жизни, наступающей после страшной борьбы подвижничества. Чтение Евангелия, схождение первосвященника с горнего места, удаление из храма оглашенных и кающихся, закрытие церковных дверей символизирует действие страшного суда. Второе пришествие Господне, разделение на избранных и осужденных, исчезновение мира видимого. Затем великий вход представляется собой откровение мира невидимого. Лобзание мира, соединение всех душ в Боге, совершающееся постепенно. Исповедание веры есть великое благодарение избранных. Свят, 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 возношение душ к ликам ангельским, которые в неподвижности вечного движения окрест Бога славословят и воспевают Троицу. «Отче наш есть наше сыновство во Христе, а конечное песнопение «Един свят, един Господь Иисус Христос» вызывает нас мысль о последнем входе тварного в бездну единения с Богом. Церковные праздники заставляют нас участвовать в событиях земной жизни Христа на уровне более глубоком, чем в плоскости простых исторических событий. Ибо в церкви мы уже больше не зрители, а свидетели, просвещенные Духом Святым». Да, действительно, литургия – это не просто воспоминание о том, что было. Это воспоминание во Святом Духе. Вот как только что мы с вами слышали, анамнезис – это не просто вспомнить о чем-либо, но это значит силой Святого Духа стать соучастником того, что произошло в истории. И более того, стать соучастником того, что еще даже не случилось, но в будущем будет иметь место. Вот в таком, на первый взгляд, странном воспоминании говорят слова одной из евхаристических молитв. Звучит она так. «Вспоминающий уба спасительную сию заповедь», то есть заповедь о совершении Евхаристии, «и вся яжа о нас бывшая», то есть все то, что Бог сделал ради нашего спасения. И дальше причисляется. Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную сидение, второе славное паки пришествие. Вот это вот последнее, второе славное паки пришествие, наверное, может вызвать удивление. Ведь вспоминаем мы о том, что уже было, ну как можно вспомнить то, чего в истории еще не произошло? И, как известно, второго Христового пришествия-то еще не было. Так вот, в данном случае воспоминание это не работа нашей памяти, а действие Святаго Духа, силой которого на нас распространяются все плоды Христовой жертвы, все то, что Бог сделал и еще сделает нашего ради спасения. В таинстве Святой Евхаристии мы реально становимся соучастниками всех тех событий, которые в домостроительстве нашего спасения были совершены Богом в прошлом, совершаются в настоящем и будут совершаться в будущем. Известный литургист 20 века, протоиерей Александр Шмеман в своей книге «Евхаристия. Таинство Царства» пишет: «Воспоминание в Евхаристии есть собирание воедино всего опыта спасения, всей полноты той реальности, что дана нам в Церкви, что составляет нашу жизнь, реальность мира как творения Божьего, реальности его как спасенного Христом, реальности того нового неба и земли, на которое восходим мы в таинстве восхождения в Царство Божие». Почему, собственно, божественная литургия начинается возгласом «Благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа»? Да потому что Царство это в момент Евхаристии становится для нас реальностью. Мы входим в это вечное Царство, в котором нет времени, нет прошлого и нет будущего. Но во всем присутствует Бог. И диакон перед началом литургии на благословение священника отвечает: «Время сотворите Господи». То есть наступает время, где будет творить Бог. В Евхаристии мы входим в совершенно иную реальность. Значит, церковь – это богочеловеческий организм, основанный Господом, в котором пребывает Святой Дух, который продолжает дело спасения людей в истории после вознесения Бога-человека Господа Иисуса Христа. Реализует дары этого спасения через таинство Святой Евхаристии. И закончу сегодняшнюю беседу еще одной цитатой из уже упомянутой книги отца Александра Шмемена. «Для православных основой толкования Евхаристии навеки остаются слова святого Иринея Лионского: „Наше учение согласно с Евхаристией, а Евхаристия, в свою очередь, подтверждает наше учение. Все, что касается Евхаристии, касается Церкви. Все, что касается Церкви, касается Евхаристии. И этой взаимосвязанностью испытуется“». На этом наша сегодняшняя передача подходит к концу. Я вам желаю всего доброго, призываю на вас Божие благословение. Храни вас Господь. До свидания.